Приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». В эфире программа «Давлеет гнев и злоба его». Меня зовут Антон Филиппов. В гостях у нас сегодня в студии отец Константин Корепанов, священник, клирик Троицкого собора. Отец Константин, вот чтобы и мне было понятнее, и нашим слушателям, вы помимо того, что выполняете свою роль священника, вы же еще и преподаватель?
Да, преподаватель.
А где вы преподаете?
Я преподаю в Екатеринбургской духовной семинарии и в Миссионерском институте. Там люди получают высшее образование, теологическое высшее образование. В основном уже это состоявшиеся люди, которым, ну вот, необходимо, с одной стороны, получить знания о православном богословии, с другой стороны, как-то вот найти свое место служения в церкви. Они получают диплом, скажем так, который ликвидный в церкви и признается государством. То есть, поскольку у института есть аккредитация, то он признается государством. Дело в том, что Екатеринбургская духовная семинария, она принимает только мужчин. Женщина не может там учиться, вот, на обычном отделении, только на регентском. А вот изучать, скажем, просто так богословие она не может. И для, вот, для женщин, для мужчин, которые вот уже, скажем, по каким-то причинам священниками быть не могут, скажем, просто не хотят, или у них второй брак, или еще что-то, вот, для работы им очень нравится, вот, но богословие хочется изучать, они поступают в Миссионерский институт.
А у вас этот институт, он к кому-то относится? То есть это государственный или
это епархия? Это частное образовательное учреждение, а относится оно к Екатеринбургской епархии.
К епархии, понятно. А образование платное?
Нет.
Бесплатно?
Бесплатно.
Ничего себе. А вот, а вы сами, отец Константин, сколько у вас стаж, скажем так, священнослужения?
Священнослужение небольшой, с 17-го года.
Угу. А до этого, то есть вы не были в сане, да?
До этого не был я в сане.
А были просто преподавателем?
Я школьный учитель и очень этим горжусь. 15 лет проработал в сельской школе, а так-то вот 30 лет в храме. Алтарником, на клиросе пел, читал.
А если не секрет, вам сейчас сколько лет?
52.
Я почему задаю такие вопросы, на первый взгляд неоднозначные? Смотрите, мне вот такой вопрос возник в голове. А вообще, какими качествами должен обладать священнослужитель?
Священнослужитель, качества священнослужителя, они отражены, скажем, в послании апостола Павла к Тимофею. Какими качествами должен обладать священнослужитель. Вот. Но вообще, в принципе, вот так как всякий нормальный человек, он должен обладать качествами нормального человека.
Хорошего
то есть,
человека.
Да, честный, порядочный, скажем так, ответственный, трудолюбивый и прочее. А особенности, спецификой пастырского служения, то, что обычно, скажем, ускользает от внимания даже тех, которые хотят послужить Богу в священном сане, что это служение людям для Бога и служение Богу для людей. То есть служение Богу и людям в пастырском служении неразрывно связано. И вот люди, которые, ну, скажем, часто забывают это, они думают, что они просто служат Богу и не развернуты всем сердцем и всем лицом к людям, то они не исполняют пастырского служения. Это вот такой человек и такое служение, которое соединяет в своем сердце и служение Богу, и служение людям, всецело. И поэтому, как служение людям, как всякое служение людям, оно очень тяжело. Вот, скажем так, просто Богу служить легче, чем служить людям, потому что, ну, это вот особая специфика. Все профессии, которые заняты служением людям, учителя, врачи, они это знают.
Ну да, тренера, вот я вот сам тренер, тоже это прекрасно понимаю. Лично в моем понимании, да, вот если человек работает с людьми, он же не только как оказывает таинство, он же должен еще и помочь каким-то советам, где-то, может быть, помочь какими-то дельными вещами.
Да помочь советам — дело не хитрое. Сама природа совета такова, что он почти никому не помогает. Дело в том, что человек, приходящий, спрашивающий совета, он же не горит желанием его исполнить. Он спрашивает, что делать, но это вовсе не значит, что он будет делать так, как скажет совет. Он будет делать так, как может. Вот. И поэтому главное в пасторском служении не наставничество, как, скажем, у тренера. Потому что априори к тренеру, отношение к тренеру, это как бы отношение между человеком и тренером такое, что ты сам сюда пришел. Вот. Не хочешь тренироваться, не надо. То есть, ну, человек пришел именно для того, чтобы получить определенные навыки. Они ему нужны. Он мотивирован. Вот. Человек приходит в церковь не потому, что он мотивирован. Если бы сюда приходили люди только те, которые хотят быть христианами, ну, конечно, проблем не было. Вообще никаких бы проблем не было. Мы бы жили как первые христиане и все. Но люди приходят в церковь, потому что им некуда больше идти. И быть христианами они вовсе не хотят. И совет им вовсе не нужен. Им нужно, чтобы их полюбили, пожалели, утешили, накормили, напоили. Если возможность есть спать уложили, каким-то образом к ним просто вот по-доброму, по-хорошему отнеслись. А советы им вовсе не нужны. А те люди, которые все-таки пытаются что-то делать, они пытаются делать это по своей воле, вовсе не ориентируясь на Бога. И твоя задача не в том, чтобы укорить их и сказать: сволочь окаянный, что же вы делаете, почему Бога не слушаете, а том, чтобы взять их и нести с их немощами до того момента, когда они поймут, что Бога надо слушать, и что все их неприятности в жизни только потому, что они не слушают Бога. Вот в этом смысле работа пастыря, она больше похожа на работу человека в репризории, в каком-нибудь, ну, скажем так, ну, может, хосписе или там какой-нибудь приюте, пансионе, где тебе попадают немощные, больные людьми, люди, и вся твоя задача в том, чтобы, насколько это возможно, вот эти вот немощи их нести, и все равно ты выгнать их не можешь. Твоя задача их как-то здесь вот приютить. Вот в этом смысле, конечно. Но при этом ты служишь Богу. То есть в этом пансион, скажем, легче, потому что, ну, собственно, знаешь, что от человека требовать ничего не надо. И как бы укольчик поставил, там водички дал, и все. А священник, он как бы понимает, что поскольку он служит Богу, что от людей еще и требовать надо, если он просто его упокоит и пожалеет, ничего, ни к чему его не призвав, ни к чему не подвигнув делать, то он погибнет душой, и с тебя могут спросить за гибель души человеческой. Поэтому ты как на сковородке раскаленной сидишь, с одной стороны, Бог с тебя спросит за душу человеческую, почему как ты
между
его...
Между молотом наковальней, да, сидите
вас. Не принуждал его, не побуждал его, не вдохновлял его на то, чтобы он спасал свою душу. И человек немощный, он сделать ничего не может, надо его вот каким-то образом... Он не хочет ничего с собой делать, он хочет, чтобы к нему просто жалостливо отнеслись. И вот между этими двумя вещами священник как бы находится, и постоянно вот он чувствует, что он делает что-то не то. Потому что когда он хочет требовать, он понимает, что люди не выдерживают этих требований и начинают, вот как бы сказать, возмущаться, и он боится, не спросит ли Бог с него за то, что он вот благодаря его требовательности люди ушли из церкви. А если он начинает жалеть их сильно, у него опять-таки страх, а вдруг Бог спросит меня за эти души от того, что я их не вдохновлял идти туда, куда надо идти. Понимаете?
Понимаю. Вы очень так интересно немножечко затронули другую тему. У меня, конечно, были подготовлены вопросы, но я чуть-чуть отступлю от них. Вот, исходя из ваших слов о том, что священник находится постоянно в выборе, да, в борьбе с собой, у меня вот всплывает картинка из сериала «Новый папа и молодой папа». Смотрели? Это HBO сериал про папа римских, про двух пап римских.
А, да, мне говорили, даже рекомендовали посмотреть.
Ну, лучше, конечно, первый сезон смотреть под названием «Молодой папа». Он такой более объемный, более глубокий, действительно как бы целостно выглядит. Но там суть в том, что вот эта борьба, ну не только эта борьба, но там постоянно показана борьба священнослужителя и с самим собой, и с верой, и с, как бы, как вот он между Богом и верующими, вот все то, о чем вы говорите, это прямо там так наглядно, но не на уровне просто священника, а на уровне первого священника, то есть вот Папы Римского, и там-то это все еще более обострено, и, конечно, любопытно это все понаблюдать, но у меня-то возник такой вопрос, То есть получается, священнослужитель, когда ну, оказывает вот как бы свою работу, осуществляет, получается, вы, ну, можно так выразиться, сами не знаете, какой путь правильный. То есть вы как бы каждый шаг у вас как по тонкому льду. То есть вы такой, ну ладно, шагнем, посмотрим, шагнем, посмотрим, шагнем, посмотрим. Правильно?
Нет, в том-то и дело, что священник путь знает.
Угу.
Он не знает возможности человека, который к нему пришел. Понимаете? И
ну, вот грубо
это,
говоря,
и в этом смысле это по тонкому льду.
Вы не знаете,
потому что я не знаю, на что он,
лед,
да, я не знаю, я знаю, что сделаю, что смогу и не смогу я. Я не знаю, что сможет или не сможет он.
Mm-hmm.
Вот, выдержит его лед этот вес или не выдержит.
Mm-hmm.
Сможет, может, он притворяется, лежит расслабленным, пинка под зад, и он все нормально запустится, механизм будет работать.
Mm-hmm.
Как вот женщина там, допустим, мужчина лежит, там, пришел с работы, лежит, или сидит у компьютера. Вот что с ним делать? Может, на него наорать надо хорошенько, он работать будет. Или наоборот, как бы потерпеть, он немножко успокоится, будет работать. Никогда не знаешь, как. Наорешь, он хлопнет дверь и уйдет. А может, наорешь, он действительно поймет, что я тут сижу, мужик же все-таки, и пойдет работать. Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Но женщина рискует всего лишь своим счастьем, а священник рискует душой человека. И поэтому пробуешь осторожно. Ты знаешь путь, по которому идти. Но тебе по этому пути надо провести другого человека. Не себя самого, а другого. А ты не знаешь его возможности. Ты не знаешь его грехов, потому что никто не говорит на исповеди все грехи. Никогда.
Mm-hmm.
И приходит тебе человек, ты его первый раз видишь. А он говорит, скажите мне, что мне делать? А как я скажу, что делать? Я прожил свою жизнь, я знаю про себя все. Я про твою жизнь ничего не знаю. Я не знаю, где ты сделал грехи, которые сделают вообще невозможным твое движение по, над этой пропастью или по этому льду. Пока ты эти грехи не оставишь, пока ты в них не исповедуешься. А ты о них даже и забыл. Я тебе говорю, давай сделаем то-то, а у тебя не получается. И ты бьешься год, другой, третий, почему не получается? И только через на четвертый, пятый год ты узнаешь, что у человека есть такой грех, который он сделал там в пятом классе. Там, например, не знаю, там икону у бабушки украл, украл и продал ее за 1000 рублей своему соседу. Вот. И этот грех, он это самое, не позволяет ему дальше быть в церкви. Он не может, пока он не осознает, не вспомнит. И вот бьешься с человеком, пока случайно не всплывет вот эта особенность. И, но это такой, вот, ну, скажем, пример. На самом деле, вот реально там есть страшные вещи, когда ты приходишь, человек мучается, страдает, страшно страдает, страшно. Вот, просто невыносимо страдает. А ты не можешь ему помочь, потому что те советы, которые во всех случаях помогают, ему не помогают. Они должны помочь ему, они ему не помогают. И только спустя там, ладно, хорошо, про этому Серафиму Саровскому, он увидел насквозь душу человека и сказал, а вон у тебя что, а мы-то обыкновенные люди. Мы его ведем по этому пути, а он срывается и падает, срывается и падает, срывается и падает, все хуже и хуже. И только там вот, узнаешь там, что у человека по-настоящему смертный грех. Вот, то есть, ну, например, скажем, вот там эпизод последний, я во всем рассказываю, там произошел лет 10 назад, я еще священником не был, когда страшно, вот скорби у человека были, а ему не помогало ничего, женщина. И выяснилось, только через много-много времени выяснилось, что, оказывается, она работала в абортарии, и работа состояла в том, что она добивала младенчиков, которых, не знаю, как вот, человеческих существ, которые еще не кончились. Вот. И она просто не воспринимала это как убийство. Она воспринимала это как работу. А жизнь, она вот разрушалась, все разрушалось. Страшные скорби были. Но как только она, сначала узнали мы об этом, как только она поняла, что это грех, просто вот почувствовала, осознала, что грех, мгновенно, на следующий день все скорби кончились.
Угу.
Вот. А как ты раскопаешь это? Ну, вот этой женщине повезло. А так вот, как узнаешь, человек чаще всего не воспринимает грехом то, что на самом деле им является. Человек приходит на исповедь и говорит, я сегодня, сегодня пятница, я съел колбасу. Да 300 лет твоя колбаса. Что Бог из-за этого на тебя гневаться будет? Колбасу ты съел там или сосиску. Да даже если в пост, да даже если в великий. Нет такой заповеди, которая запрещала есть колбасу. Из-за этого он на тебя не разгневается. Но то, что ты, например, маму тихонечко и методично сводишь с ума, зная это, ну просто так вот не то, что взял и избил ее, а просто вот тихонечко над ней издеваешься и знаешь, что это как бы насмешка.
Помаленьку.
Да, вот. И ты не сможешь никаких отношений с Богом иметь. Никаких вообще. Он не будет ни слышать, ни отзываться тебе никак, пока ты не осознаешь, что ты натворил, как ты жил и не раскаешься в этом грехе. А как, если ты сам этого грехом не считаешь, как я узнаю об этом?
Получается, у вас такая работа, как у психолога.
Ну, отчасти,
то есть вам
да.
Вначале надо познакомиться с человеком,
да.
Потом попытаться его расположить, а потом как бы вот как за ниточку вытянуть. Правильно?
Ну, отчасти, да.
А в чем еще вот главный смысл задачи священнослужителя, если его так ёмко?
Ёмко?
Очень кратко, да.
Вот так, пасторство, оно все и сказано. Тебе преданы люди, и ты отвечаешь за то, чтобы их привести к Богу.
Угу. Я просто вот хотел бы для себя в голове соединить вот этот момент. То есть ваша задача привести человека к Богу,
ну,
как священнослужителю.
Ну да, вот привести как-то вот...
Помочь ему дойти к Богу.
Они пришли, то есть Бог привел их в ограду церкви.
Угу.
Вот, он привел их, или около ограды они стоят. Но суть в том, что он их привел ко мне. И моя задача сделать то, чтобы они не ушли. Угу. Чтобы они, насколько можно, я не могу им дать Христа. Это невозможно, он сам себя открывает. Вот. Но сохранить их возможности быть со Христом является моим долгом. Знаете, вот я вам так скажу, есть такая повесть Селлинджера «Над пропастью во ржи». Там подросток 16-летний мечтает о том, чтобы бегать там. Вот есть рожь, во ржи играют дети, но ржаное поле заканчивается пропастью. Так вот моя задача – бегать по краю пропасти, чтобы они туда не свалились. Дети заиграются, могут упасть в пропасть. Вот
оградку
я...
выстроить?
Нет, оградки нет, она же вот не будет стоять оградка.
Ну,
будет постоянный оползень.
Стоять около пропасти,
да, я вот бегаю, махаю, останавливаю, потому что дети заигравшиеся, они не обращают внимания на пропасть. Вот, надо, чтобы они туда не свалились.
То есть вот главная задача ограждать и наставлять.
Ну, вот это образ уже ёмко просить,
да.
Просите сказать.
Хорошо, просто до этого вы сказали, что вот священник знает этот путь.
Знает.
Если вот, насколько я понимаю, священник знает этот путь, то вы уже тоже прошли этот путь?
Ну, мне легче, да, если меня касается.
Нет, мне просто для себя понять...
Если
есть...
меня касается.
А есть
я
как...
стал священником
есть
почти как... в 50 лет, после 30 лет жизни в церкви.
Это вообще очень
вот.
Круто.
А если человек становится священником в 22... и прожив в церкви лет 5-6 детской жизни, понятно, что он еще не знает пути. Он стоит на нем, ну, предполагается,
это
но он еще не знает.
Дальше будет еще вопрос насчет этого, но я все-таки, вот знаете, к чему, что конкретно-то хотел акцентировать, на чем внимание. То есть вот, вот этот вот путь к Богу, да, и вы, и человек, который приходит в церковь, вы должны привести к какой-то точке, или это процесс такой
это
перманентный?
Процесс.
То есть
процесс.
Я имею в виду, что вот вы тоже постоянно сами находитесь в процессе, как бы, я даже не знаю, как это правильно вот сказать, диалога или поиска Бога.
Нет, у меня нет поиска Бога. Он давно закончился. Я исполняю его служение. Вот. Ну, скажем так, вот человек дошел до какой-то вот точки богопознания.
Угу.
А потом Бог говорит, а теперь иди возвращайся и веди к этой точке других.
Угу.
Ты идешь, возвращаешься и несешь людей.
Угу.
Вот примерно так.
Хорошо, вы, то есть, получается, несете людей до вот этой точки познания, где сейчас вы находитесь, а вы сами как-то двигаетесь дальше, или вы вот как бы зафиксируете?
Поскольку суть христианского служения стоит не в знании и не в полноте общения, а в полноте любви, то в этом смысле я нахожусь. Чем больше я постигаю немощь и вообще служение с людьми, тем больше во мне любви. Чем больше во мне любви, тем больше во мне Бог. Вот. То есть это просто для христианства это доступно. Скажем, с точки зрения философии или аскезы, это путь назад. То есть ты больше не развиваешься, ты просто до этой точки доносишь людей. С точки зрения христианства, где всегда есть христианство, есть возрастание в любви, то это просто вот ты таким образом с этого момента ты начинаешь познавать Бога, именно служа людям.
А любви конкретно где-то и какой-то, или просто любви?
Любая форма любви, если она истинная любовь, она есть познание, то есть возрастание в Боге.
Подождите, а если человек, допустим, не воцерковлен, но, скажем так, тоже
что?
Развивается в любви, познает любовь?
Нет, это невозможно.
Почему?
Это невозможно. Можно без Бога, вне церкви, возрастать в доброте. В любви нет. Доброте можно.
Очень интересно, потому что сейчас напрашивается такой как бы момент, чтобы понять, а что тогда такое любовь? Ну вот, как вы ее видите? Это вот же такое условно...
Понимаете, вот вы видите, скажем, несчастного ребенка, которому нужно помочь. Он несчастный, брошенный, сирота. Вы берете его к себе домой и начинаете за ним заботиться. Вот. Этот ребенок, ну, какой бы сюжет вам предложить? Ну, вот такой ребенок, ладно. Я начинаю о нем заботиться. Через полтора года приходит, ну, скажем, кого бы привести? Ну, скажем, органы опеки. Они приходят, у тебя ребенка забирают. Начинают забирать. Ты начинаешь бороться за ребенка. Вот так делает доброта. Любовь не может бороться за ребенка. Она не может бороться с людьми. По ту сторону тоже люди, которые делают это не потому, что они хотят сделать зло, а потому что такова их работа. Их надо понять, пожалеть, услышать. Хотя ты теряешь ребенка, которого уже привык. Понимаете?
А ребенку будет лучше с ними?
Это не моя забота. Я понимаю, что они делают свою работу. Они так должны. Я незаконно держу ребенка. Я его пожалел, да, но я держу незаконно, а они отстаивают закон. Они заложники этой системы, их жалко. Я должен их понять и услышать. А если я добрый, я ничего не происходит. А если люблю, я понимаю, но Бог заботится за ним, за этого ребенка. Он привел эти органы опеки. Значит, ребенку будет так лучше.
Ну, возлагаете на Бога ответственность, как бы заботу о нем.
То есть любовь, она не может остановиться, сосредоточиться на каком-то одном несчастном человеке. Она касается всех. Но это только один аспект любви. Вот другой, если хотите, что происходит, ну, вот сплошь и рядом. Вот мама воспитывает ребенка, и она его очень любит. Ну, в смысле, она так думает. Она его любит, она делает то, другое, то. Ну, все то, что она считает... какими-то проявлениями любви. И вот ребенок начинает, ему становится там 15 лет, он сидит за компьютером. Естественно. Вот. И маму начинает раздражаться. Почему он сидит? Почему он сидит? Вот некоторые не раздражают, он сидит дома, и ладно. Но в любом случае это его сидение компьютера, оно, что бы оно во мне не вызывало, какие бы во мне чувства, это и следствие моей нелюбви. Если бы я его любил, он бы у компьютера не сидел. А для доброты это ничего не значит.
Все, я понял. Отлично, что мы вот с вами просто это установили для дальнейшего диалога, чтобы понимать как бы какие-то основы. И вот вы уже ранее чуть-чуть так мимолетно по этому прошлись по поводу возраста священника. Но я бы хотел, прежде чем понять необходимый возраст для вот вашего служения, понять вообще, необходимо ли священнослужителю оканчивать семинарию. Потому что ведь я вот знаю, что до какого-то момента, до какого-то года, я точно сейчас не назову какой, но многие священнослужители не оканчивали семинарии, а после этого как-то установили, видимо, какие-то порядки, патриарх или кто.
Это только в нашей епархии было такое какое-то время. Ну, сейчас все те священники...
А в Советском Союзе?
В Советском Союзе все учились.
То, а в Царской России?
там даже разговоров нет.
То есть вот я правильно понимаю, что всегда надо было оканчивать семинарию?
Ну, всегда, в смысле, в послепетровское время всегда. До Петровское время семинарии не было.
Да, там не берем это, конечно.
Не оканчивал, ну и последствия были мрачные, почему эти семинарии завелись. Вот. Итогом всей этой бессеминарской деятельности стал раскол 17 века, который вот был вырос на, ну, вообще на куче проблем, угу. сам стал проблемой и привел к созданию еще больших проблем. Все из-за того, что священники не были просвещенными людьми, они не знали ни богословия, ни службы, ничего. И все весь такой раскол, это вся вот история о том, что бывает с хорошими людьми, верующими людьми, которые не знают своей веры. Вот, но и про это можно еще
это
больше
говорить. Это
уже
фанатизм, когда называется.
Вот, и все, и фанатизм тоже. И фанатизм тоже есть незнание своей веры. Угу. И поэтому вот нельзя быть христианином, не зная своей веры, а уж тем более священником. Речь идет не о получении академического образования. Речь изначально шла о том, что человек должен просто знать свою веру и знать какие-то особенности вот своего пасторского служения. Uh-huh. Для этого нужно учиться в любом случае. Uh-huh. Хоть кому, хоть вот христианин пришел в церковь с древнейших времен, с первых веков христианства. Uh-huh. Он пришел, он садился, грубо говоря, за школьную парту. Его начинали учить, это называлось катехизация. Буквально вот оглашение, то есть его вслух говорили основы веры. Uh-huh. Вот поэтому это для христианства это принципиальная вещь. А уж тем более для священников, которые сами должны стать учителями, чему-то учить. Угу. Конечно, скажем, для того, чтобы быть благочестивым человеком, для того, чтобы быть верующим человеком, для того, чтобы быть там молитвенником даже, и то нужно учиться, но в целом это не школьное обучение, не зашкольный угу. парт.
Ну, я просто, знаете, к чему? Что ведь есть много примеров, когда, допустим, человек там 10 лет живет в монастыре, служит, все. Ну, не священником, имею в виду, служит. И у него именно вот канонические, да, знания там прекрасные, там догматические, все он там, значит, знает прекрасно. Но, тем не менее, он еще не может быть в сане. То есть вот такой момент, допустим, да. Вроде как бы человек полностью погружен, обладает всеми знаниями, но вот не может.
Ну, это редко, это, ну, то есть, на самом деле, это придуманный случай, потому что, ну...
Нет, не придуманный.
Потому что придуманный в том смысле, что это некое исключение из общего правила,
ну,
когда
это да.
человек оказался в монастыре, и при этом, вот, что как вы назвали, погруженный человек, вот именно в изучение, угу. вот, и при этом не может быть, то есть почему-то по какой-то причине не священник, потому что для того, чтобы стать священником в монастыре, семинарию никто не заканчивает. Это только для того, чтобы быть приходским священником, заканчивать семинарию. Если монах в монастыре живет, и его там делают священником, с него никто не требует семинарское образование.
А, то есть, смотрите, все-таки можно стать священником, не оканчивая семинарию. Но
только
при этом,
внутри монастыря.
Но при этом быть уже постриженным.
Да, но только внутри монастыря.
Хотя, наверное, если ты хочешь шагнуть выше, все равно придется, да, ее оканчивать?
Если ты захочешь быть епископом, тебе придется учиться. Если ты захочешь стать приходским священником, тебе придется учиться.
Угу. То есть даже будучи, если ты уже стал священником в
да,
монастыре...
Да, вот у нас, например, в семинаре учатся 60 человек семинаристов и 350 семинаристов на заочном отделении, которые
всякие...
священники, но вот они учатся в семинаре заочно.
Ну, такая же история, я вам просто как бы аналогию приведу. Вот с тренерской работой была лет 10 назад, может быть, поменьше, 8, ввели там такой закон, что тренерами могут быть и педагогами начального образования только люди, значит, с высшим образованием. А очень много с советских времен работал людей, которые там среднее образование, или, допустим, есть звание заслуженного мастера спорта или мастера спорта, что в свое время тоже давало право работать тренером. И они все также поголовно вынуждены были вот пойти mm-hmm. получать академическое образование. Ну, это вот mm-hmm. просто такая же аналогия. Mm-hmm. То есть, смотрите, получается, что человек может быть внутри монастыря священником, если хочет быть епископом, ему надо оканчивать академию
да.
или достаточно семинарии?
Академию.
Так, то есть ему надо... А если хочет быть просто поместным каким-то священником?
Священником, достаточно семинарии.
Семинарии. Но это все равно необходимо, получается.
Приходским священникам, да, по закону нынешнему это необходимо.
А по закону церковному?
Да.
Угу. Ну, я имею в виду, это же не государственное.
Да-да, нет, угу. Церковный закон, постановление Священного Синода о том, что каждый священник должен иметь минимум семинарское образование.
Это так интересно, у нас, получается, такая епархия вольная была в свое
была,
время.
Была, причем, как бы сказать, причем... Это при том, что у нас была семинария, причем с самого начала, с 90-х годов была семинария, но вот в силу сложившихся обстоятельств рукополагали без семинарского образования. Ну, собственно, мы и пожали то, что произошло.
Ну да, я уже, кстати, слышал не раз насчет этого тоже, что посеяли.
Да, что посеяли.
Тогда такой вопрос, вот смотрите, во сколько лет, ну, в среднем, да, вот человек оканчивает семинарию? 24, наверное, 25?
Вы знаете, это все разное. Вот сейчас, ну вот тенденция, сложившаяся сейчас, последние 3 года, что в семинарию приходят люди после школы.
Ну вот я просто...
Стало быть, они заканчивают семинарию в 22 года, 21 даже бывает, 22, вот 22 года, ну 23. Специфика предыдущего времени в том, что в семинарию приходили в основном, то есть были, конечно, и после школы, но в основном приходили ребята... Ну, скажем, середины 20-летия, с 25 и даже до вот начала 30 лет. То есть вот самый... В прошлом году у нас выпуск был 4 семинариста 35 лет.
Угу. Мне вот, кажется, это 32, еще не самый верх.
31, вот, и там пониже. То есть зрелый, вот этот возраст зрелый, то есть люди что-то сделали, что-то попробовали, там некоторые были даже на управляющей работе. Кто-то там занимался какой-то профессиональной деятельностью. Потом вот захотелось, думаю, что бы вот я послужить бы.
Получается, ну хорошо, человек 22 закончил. И все, и он уже может служить где-то...
Если он женился к 22 годам, то может служить.
А если не женился?
Он не может служить. Искать жену?
Не, ну, это же может быть процесс все равно...
Это и должен быть процесс длительный.
Да.
Но это и будет означать его зрелость.
Не, ну я имею в виду, а что в этот момент он где-то служит или как он?
Ну,
диакон он может...
По правилам нет. По правилам он, если на окончание бакалавриата он не нашел себе супруги, угу. то он по распределению куда-то попадает на 2 года. Обязан отработать в структурах епархиальных. То есть, либо он чтец, певец, там, алтарник, панамарь, или где-то в каком-то отделе работает епархиальным. Он работает, за это, потому что ему жить надо, за это он получает зарплату.
А это только для очников?
Да.
Угу.
Вот, но за очников, предполагается, уже где-то работают. Да. Вот. А очникам, то есть их включает, и он должен отработать, а с другой стороны, это зарплата, вот он 2 года живет, ему 2 года отдается. Если он за 2 года по-прежнему нашел жены, то вот как бы сам решает свою судьбу.
А как только найдет, ему дают?
Да, если он находит жену, вот. Там спустя 10 лет после семинария приходит владыка и говорит, вот я выпускник семинарии, вот у меня жена, хочу служить, никаких проблем.
А я вот у вас знаю, не помню мальчика, как зовут, но мне вот отец Корней рассказывал, что там молодой парнишка, по-моему, женился, что-то такое, молодой совсем, еще это учится, имеется в виду.
Ну.
И получается, вот он в 22 закончит. У него есть жена. И он пойдет, ну, скажем, не знаю, там, в Асбесте, допустим, храм. И его, получается, туда направляют священнослужителям.
Ну, вряд ли в Асбест, но да.
Ну, я условно имею в виду. Ну, в деревню какую-нибудь. Да?
Если попросится, да.
А если не попросится?
Их в городе оставляют. У него опыта нет. Его оставляют вторым-третьим священником в больших храмах.
Угу.
Где нагрузки на него никакой нету, в смысле, он общается с людьми, он служит службу, но у него нет материального, он не отвечает за приход, он не отвечает за людей, которые на приходе работают, он не отвечает за финансирование, за строительство, у него нет на это опыта. Он просто как бы входит, вот, врастает в некую систему и приобретает навыки. Вот, прослужит он там до 30 лет, этим вторым-третьим священником в большом храме, научится чему-то, увидит, что у него то получается, другое, будет слезно просить, чтобы его в деревню отправили. Отправят?
Это отлично, на самом деле, потому что я...
Ну, большинство семинаристов, ну, может, не большинство, но 60% хотят служить в деревнях.
Я вот это и говорю, что я общаюсь с ними, мне там тоже, я это слышал не раз. Ну, все-таки свое хозяйство поинтереснее, чем быть вторым.
Ну, да.
Лучше первым парнем на деревне.
Ну, вот, они не хотят... Хотя есть-то, конечно, амбициозные, которые хотят быть настоятелями в городских храмах со временем. Вот, но это очень большая материальная ответственность. То есть это огромное хозяйство. То есть у тебя на работу устраиваются люди. У тебя есть бюджет, у тебя есть финансовый оборот.
Ну, конечно.
У тебя есть со всеми вещами, там, коммунальное хозяйство, страховые выплаты, фонд заработной платы, налоговая инспекция. То есть ты юридическое лицо. И со всеми, то есть практически да, вот как бы по юридическим и финансовым предприятиям ты как, этот, как называется,
директор,
ты предприниматель, да. Как директор завода. То у тебя есть люди, которых ты принимаешь на работу, и значит, ты берешь на них, за них какую-то ответственность. Угу. А это сложно с государством эти вещи взаимодействия.
Однозначно.
Очень надо быть специалистом, и, а если что-то случится не так, то пострадает, то на самом деле очень серьезные последствия могут быть. Там,
конечно.
Что-то вот рассказывали случаи, когда там вовремя не подал данные о фонде заработной платы, тебе штраф там чуть не в 1,5 миллиона рублей, а где приходу это взять? А штраф-то он выписан законно, то есть ты нарушил закон, реально нарушил, ты сейчас должен это как-то найти, эти 1,5 миллиона, где ты их найдешь? У тебя месячный доход там 80 тысяч, как ты найдешь 1,5 миллиона? Ну, да, ты не знал, да, бухгалтер накосячил, он виноват, но что теперь делать? И вот таких случаев, чтобы их не было, ты должен во все это вникать. И поэтому, конечно, вот очень трудно это хозяйство. И многие ребята не знают это и говорят, лучше в деревню. Там масштабы поменьше, там на работу 1-2 человека всего устроились. Ну вот им нравится спокойнее там. Угу. Но в то же время как-то ты самостоятельно ни от кого не зависишь.
То есть получается, человек, закончив семинарию в 22-23 года, практически без опыта, становится проводником других людей к Богу.
Ну, да.
А такое возможно?
Возможно, наверное. Иногда возможно.
Ну, иногда. Иногда
возможно. Очень редко, но возможно. Есть очень хорошие ребята, которые, они знают путь к Богу по книгам, но знают его правильно. Они читают правильные книги и правильно их читают. У них нет опыта, но они как бы стоят на правильном пути. И если они не, как бы прислушиваются к руководству более опытных людей, то есть умеют слушать опытных людей, то есть священников, которые давно в церкви, давно пасторствуют, то они дойдут сами. То есть они как бы получается, бывает же такое, да, и вот я по книгам читал маршрут, но сам по нему не ходил.
Ну, да.
Но я хотя бы читал, пойдемте вместе. Он может довести людей до Христа. Вот. Проблема в том, что если он вообще книг не читает, никого не слушает, читает эти книги, тогда шансов никаких.
А вы вот по опыту, сколько у вас лет-то там преподавательские, как-то забыл уже?
Не, преподавательские у меня 15.
То есть вы уже, в принципе, как психолог умеете читать людей?
Ну, я так не люблю читать людей.
Ну, тем не менее, это на автомате уже наверняка происходит. Вы вот среди семинаристов видите, что... Допустим, вот это будет отличный священник.
Да,
это такой, смотришь, думаешь,
вижу,
ну это
но,
уже может
быть. Но частью христианского опыта является умение не доверять себе. Потому что жизнь учит человека понимать, что ты можешь ошибаться. А иногда кажется, человек вообще все нормально у него, а он оказывается
подводит.
Совсем не таким, да.
Смотрите, тогда у меня такой вопрос. Вот если человек там в 22-23 года, да, становится священнослужителем, а во сколько вот. По идее, по-хорошему, да, человека, ну, имеется в виду вот маленького ребенка или не ребенка, сколько надо вообще человека приводить в церковь, как бы приобщать к жизни, крестить?
Вот вы тренер.
Да.
С какого возраста вы начнете заниматься ребенком спортом?
Ну, вообще, наверное, хотелось бы сказать, чем раньше, тем лучше, но, наверное, совсем рано тоже нехорошо. Ну, там, 3, 4, 5 лет.
Ну, вот вам и ответ на вопрос.
Угу.
Если человек всерьез любит какое-то дело, начинает приобщать этому делу своих детей. Он не может иначе. Мы-то говорим про детей, у которых есть родители, не детдомовские же дети.
Да, да, да.
Если родители в это верят, они стараются этому приобщить. Вопрос в том, что приобщать надо, имея педагогическое образование, скажем, вот, часто такое бывает, любит папа футбол, записывает ребенка в футбольную секцию, а ему не нужен футбол, он терпеть этого не может.
Да.
Вот. А если я сам люблю футбол, вот, и занимаюсь футболом ребенка, то ребенку это интересно, потому что я заражаю его своим интересом. Так вот, у нас получается проблема, ее вообще нету. она получается тогда, что человек, родители, они на самом деле не влюблены в церковь. Если бы они были влюблены, и с детьми бы было все хорошо. Они не влюблены. Они ходят в церковь не потому, что любят церковь, или храм, или Бога, потому что так надо. Им самим так надо. Они тянут эту рутину просто потому, что так надо. Если я не буду ходить в храм, что-нибудь случится. И вот к этой рутине они приобщают ребенка. Вот. А это невозможно. Ребенок начинает возмущаться, бунтовать. Я не хочу заниматься тем, чем мне неинтересно. А я не могу заразить. Вот, скажем, захотел бы я, ну вот немножко играю, когда-то закончу музыкальную школу. Играю, очень люблю слушать музыку, очень люблю. Вот. Но даже могу что-нибудь сыграть, если потренируюсь. Вот поэтому по причине стал бы я, вот ребенка, вот, ну я не, так сказать, не меня не получилось реализовать.
Ну, вот понятно, нереализованные амбиции ваши на него
вот, его будут таскать. Мне на самом деле нравится слушать, и даже нравится, когда он играет, но ему это не нравится. Вот. А на самом деле я-то ведь не горю желанием, я не могу заразить сам вот этой игрой, потому что, ну, вообще-то мне другие вещи более интересны, чем музыка, а его буду заставлять. Из него ничего не вырастет, но инструмент он возненавидит на всю свою жизнь.
Ну, иногда же надо, вот по аналогии, как вы раз привели аналогию с моей работой тренерской, иногда, знаете, дети не хотят учиться плавать, но от того, что они не хотят, это не значит, что их не надо учить. Иногда приходится через силу просто различными, скажем так, педагогическими воздействиями заставлять человека через «не хочу»
может
получать
быть.
Навык.
Может быть, но пловца из него не выйдет. Меня вот, например, учили плавать.
Угу.
Я умею плавать. Оценим. Мне это неинтересно. Мне плавание не доставляет никакого удовольствия.
Да.
Вот, и я не хочу плавать, и воды я боюсь.
Да.
Вот, ну, в смысле, не воды,
глубины. Вы плавать-то умеете?
Ну, да. Вот, я сам научился когда-то в свое время, вот, это самое преодолел, но вот глубины я боюсь, и, в принципе, не люблю я сам процесс этого купания. И я понимаю, что вот, смотря на своими детьми, они некоторые хотят, а некоторые нет. У меня их пятеро есть, над чем наблюдать.
Великолепно.
Вот, одни тянутся в воду и хотят научиться плавать, а другие не тянутся и не хотят. То есть они, конечно, в жару не прочь посидеть в воде, но плавать у них нет стремления, вот именно чтобы погрузиться в это, вот ощутить вот это вот.
Отец Константин, я вот вам так скажу. Я, конечно, не великий спортсмен, но хотя я, в принципе, общаюсь с ребятами, которые чемпионы мира, и все у меня, вот мои друзья. Я вам скажу так, что даже будь ты вообще олимпийским чемпионом и прозанимавшись всю жизнь, процесс тренировки, да, вот именно действия, его все равно никто не любит. Это я каждый раз прихожу и я, как говорится, заставляю через «не могу» себя. Ну, потому что полюбить это невозможно. Себя истязать полюбить невозможно. А это же истязание. То есть тут спорт это все-таки чуть-чуть такая...
Это касается уже взрослых людей. Мы говорим про детей.
А понимаете, если ты ребенка не заставишь через силу, вот не привьешь ему это умение перебарывать себя и заставлять. То есть поначалу ты его заставляешь. И когда потом он входит вот в эту конкурентную среду, он понимает, что либо он из нее выпадает, как слабак, просто вылетает из нее, либо ему он вынужден сам себя заставлять.
Да, но это касается физических вещей, а вера касается духовных
безусловно,
вещей,
да.
Которые ребенок еще почувствовать не может, и главное, в конкурентную среду он не может влиться, потому что там нет конкуренции. В том-то и дело, что, скажем, в школе почему запускается процесс учебы? Никто не любит сидеть и учиться, но когда он чувствует, что вот там 5 часов занятий дает ему дивиденды, что он первый, его похвалили, он хорошо, он все, он начинает, запускается процесс, у девочек быстрее, чем у мальчиков, но в целом да. А представьте, а в церкви же это невозможно. Я не могу похвалить ребенка за то, что он хорошо помолился.
А почему нет?
Тогда он будет лицемером. Он будет молиться на показ. А мне надо, чтобы он был с Богом, а не молился на показ. Так и получается. Этим путем и идут все люди, которые делают, вот их ребенок помолился, он знает, что папе это нравится или маме нравится. Он постоял, помолился. Их похвалили. А что он молился? Он текст читал, а сам смотрел на нас, видим мы это или нет.
Я вот к этому и хотел спросить. Просто, знаете, вырастают люди в семьях, ну, таких очень воцерковленных. И я просто общаюсь потом вот с человеком, который, ну, с детства, да, уже как бы тоже взрослый человек, но с детства И я понимаю, что его... Ну, я не беру всех, да, я не хочу там клеймить, но я вот вижу, что человек вообще неосознанно это... То есть он вот... Его просто воспитали в среде, он очень любит, он там ходит каждый раз, скажем так, вот на службу и выполняет все, значит, обряды, таинства, там даже перед сном молится. Но глубины, вот осознанности... Я там задаю какие-то вопросы поверхностные, на самом деле, просто как вот, ну, обыватель. И он теряется так, типа, говорит, так а вообще при чем тут, я тут не знаю. И тоже ведь момент, то есть человек, если не осознан... Одно дело, когда, представляете, человек приходит в 30 лет к Богу, крестится в 30 лет, ну это ж надо, что-то его сподвигло. А другое дело, когда его там в год крестили, он там вырос, ему 20 лет... Его спрашиваешь, ты говоришь, вообще почему? Он говорит, да как папа, мама вот заставили в детстве. Меня крестили, никто ж не спрашивал.
Поэтому нет, и с одного года можно зажечь человека. Но в том-то и дело, что мы не зажигаем человека любовью.
Угу.
Так, чтобы научить его ради любви преодолевать самому эти трудности. Как человек там плавающий ради успеха преодолевая эти трудности, то должен тот какой-то ради хоть каких-то благодатных переживаний преодолевать трудности. Мы этого не делаем. У нас получается ситуация, что просто включаем некий механизм, вот делай так, 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 потому что так надо. Я и говорю, так надо, а это ни к чему. Вера – это не так надо и не как надо. Вера – это моя жизнь перед Богом, моя внутренняя жизнь. А ее никто не требует от ребенка. Он формально исполнил правила, ну и все, и молодец, хороший, на тебе конфетку.
Он, например, а как это проконтролировать?
Зажечь надо. Зажечь. Если я правда сам люблю Христа, я смогу этим зажечь ребенка. Если я делаю это формально только потому, что так надо, таким же формалистом становится мой ребенок. Он подражает человеку. У нас система воспитания на подражание. И так же, как вот все эти вот футболеры, которых я футболисты говорю. Вот если человек горит, вот папа любит машины, их ребенок любит машины. Если папа это просто до работы доехал и бросил, так ребенок так же.
Безусловно, с кого-то они берут пример.
Не только пример. Вот вы понимаете, вот заражение, вот вы же, скажем, вот вода, вот она холодная.
Да.
Плюс 10 температура на улице. Вы не полезете в воду. Ну, что делать нечего, что ли? Ну, вот один нырнул, там что-то не вынырнул сразу, вот, а как-то демонстрирует, там, осваивается в воде, действительно становится. Ну, что, давайте ко мне. Ну,
дурной пример заразителя.
Да. Другой бросился в воду. Да. Начинают играть бултыхаться. Это заражает и все. И оказывается, что, в принципе, вполне нормально, если оно не вылазит на эту самую. Если когда ты двигаешься, пока ты играешь, и тебе не 50 лет, тебя это заражает. Футбол также, там, в любую игру. Люди начинают играть, и они своей эмоциональностью, они заражают других. Вот этот процесс заражения, она очень важен. Вот, и когда мы находимся вблизи с человеком, который любит, который живет, который чувствует, переживает что-то такое, что я пока не чувствую, мне становится интересно, я хочу прикоснуться к этому. И вот эта вот энергия, вот это вот переживание, оно меня заражает. Для детей особенно важно, потому что они с любовью на отца или на мать смотрят.
Я вынужден, отец Константин, завершать. Давайте тогда прощаться с нашими слушателями. Я благодарю всех слушателей Радио Воскресения. В эфире была программа «Давлеет неве злоба его». Меня зовут Антон Филиппов. Сегодня у нас в гостях был отец Константин Корепанов. Благодарю вас, батюшка.
Спасибо. До свидания.